свидетельством очевидцев. Последний раз носили тур, наверное, когда освещали синагогу прогрессивную в 1909 году. И вот эта Тора, которую во время Холокоста где-то спрятали, неизвестно где, и в 1946 году вывезли в Израиль, и теперь она вернулась через столько лет, а ей почти 200 лет, она Дрогобыльская. Если говорить о поликультурности и о главном триединстве Дрогобыльской, без церкви Юра, костела Варфоломея и синагоги на сегодняшний день нет этой многокультурности Драгобыча.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий. О духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров и национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста, а записанные эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Сегодня продолжение «Галицийского дневника». Международная неделя памяти жертв Холокоста. Фестиваль Бруно Шульца в Драгобыче и его окрестностях. Леонид Гольдберг – историк, переводчик, фотограф, экскурсовод, главный редактор газеты «Майдан». Мы говорим о двух важнейших для города сооружениях – о хоральной синагоге и церкви Святого Юра. Начнем с первой. Долгие годы после Второй мировой войны синагога Драгобыча использовалась как хранилище для соли, мебельный и продуктовый склад. Потом, даже когда она была передана еврейской общине, долго стояла в виде красной кирпичной руины. Восстановлена была только 5 лет назад. Внесение Торы после реставрации стало главным событием на открытии синагоги.
Само внесение Торы, ну я не знаю, по свидетельству очевидцев, последний раз носили Тору, потому что свиток не один может быть синагогой. Наверное, когда освещали синагогу прогрессивную в 1909 году, то есть, вероятнее всего, с начала 20 века подобных событий в Драгобыче не было. И тут думали, по всем правилам, это можно было вообще чуть ли не через весь город нести Тору. Но решили обойтись малым, вверх от синагоги по улице, от угла, вот от перекрестка и вниз. Под купой несли Тору, люди периодически менялись, раввин главный говорил, раввин, так, а теперь ты, и человек несет, а там вся эта толпа поет, танцует, потом это все входит во двор, кто может, кто идет по улице, кто хотел, заходили смотреть, маршрутки народ останавливал, просил водителей остановиться, потому что такого не видели вообще за все эти времена. Сопровождало это все, кроме того, что там танцуют, поют, Пушкин, Клезмер, Бет. Вот они играют, там просто там была одна труба, это белая труба. Фантастическая музыка, потом это все заходит, все это количество людей в синагогу. На момент останавливаются, читаются все положенные молитвы, а потом еще и в синагоге эти все танцы, а потом наверху народ почивается. А самое интересное, что Торе внесенной, ну, а ее действительно, там есть такая цитата определенная, что ее нужно, ну, как невесте отношения, святое и священное действие, и вот эта Тора, которую во время Холокоста где-то спрятали, неизвестно где, и в 1946 году вывезли в Израиль, и теперь она вернулась через столько лет, а ей почти 200 лет, она Драгобыльская. Но только поменяли мантию ты видела, она там с донаторской надписью, с благодарностью семье Виксельберга и Феликсу Виксельбергам, которые и синагогу восстановили их стараниями, и Тору нашли в Израиле. Я понимаю реакцию на фамилию, там, скажем, российского олигарха, но в силу обстоятельств, куда мы от этого денемся, раз. Во-вторых, отец здесь прожил, ну, кроме того, что он там во время войны был, я не знаю, на фронте или в трудармии, неважно. После войны вернулся сюда, работал здесь, а до войны закончил здесь гимназию вместе с небезызвестным Альфредом Шрайером в одном классе. И, в конце концов, часть семьи по линии отца у Виктора лежит вот в Бронице.
Вот что такое Бруница, Бруницкое кладбище, Бруницкий лес?
После первых советов пришла немецкая нацистская оккупация. В Дорковиче было создано 5 лагерей принудительного труда для евреев и гетто. И практически уже с конца 41 года периодически евреи вывозили в Бруницкий лес, в 20 километрах отсюда, где их расстреливали. Весна лета 43 года гетто было ликвидировано вместе с лагерями труда. Часть евреев еще там расстреляли, а часть тех, кто остались, вывезли в Белжец. Это именно лагерь смерти. У нас по-русски, по-украински иногда лагерями смерти называют и Аушвиц, хотя он не только лагерь смерти, потому что это концентрационный лагерь. А Белжец – это лагерь, где были поставлены платформы перед газовыми камерами, вагонами привозили евреев и цыган, их умещали. Так вот, оставшихся вывезли в Белжец. Ну, а за время оккупации от 11 до 13 тысяч евреев в Дорговичи околиц лежат в Бруницком лесу. Это 13 братских могил, самая длинная, 30 метров в длину. И есть свидетельство, что там еще около 200 могут лежать украинцев и поляков, которых поймали на том, что помогали. Потому что в городе, в центре, есть стена, у которой расстреливали мирное население, но это не евреев. Если же не евреи спасали, тогда тоже в Бруницу. У стены вот этой плача иногда говорят, что там расстреливали. По свидетельствам очевидцев, до создания гетто было 2 еврейских акции, потом уже исключительно в Брунице. Это дорога на Самбор. Есть такой текст вот первого председателя восстановленной общины Дорговичского, Льва Мазура, Бруницкий лес, потому что дорога на Самбор лежит, и что по этой дороге просто вели пешком, приводили туда, они окапывались по пояс, есть свидетельство немцев, и гасили из автоматов или пулеметов. Потом часто одежду, вещи какие-то привозили и выбрасывали. Или в гетто, или в центре города, и так люди узнавали, что уже нет родственников.
Сколько евреев жило в Дорговиче до войны?
По разным данным, на конец 1938 года в Дорговиче было около 39 тысяч населения. Из них 9,5 примерно, это 33% поляки, 8200, может, 22% украинцы, и от 15 до 17 тысяч, то есть 40% евреев. Было еще небольшое количество немцев-австрийцев, у них был свой квартал, который имел даже самоуправление, то есть по-польски это гмина. Свой староста был, так называемый корос. Но основные вот 3 этноса – это поляки, украинцы, евреи, или евреи, украинцы, поляки. И поэтому Мариан Хеммер и сказал, что Дорогобыч не город, а полтора города. Пивтораместа, полтораместа, аир вахеци, если на иврите. Были какие-то конфликты, может быть. Но до примерно конца 30-х годов это все было больше на бытовом уровне. А так между собой как-то не сильно конфликтовали. Может, поэтому так было, что, конечно, таких людей было немного, но соседи спасали иногда. Не просто соседи. Есть случай, описанный одним такой Бернард Майер, житель теперь Солнечной Флориды. Его еще с ним 44 человека, один украинец, 18 месяцев прятал. В бункере с помощью тех же евреев он сделал под своим подвалом, и там у них один из них, он потом стал инженером, разметили, поставили нары, провели какую-то воду, ну, канализация и прочее. И даже туда он в свое время чуть, правда, не попал в гестапо, но сумел отмазаться, что работал на заводе, вроде коллаборант. Даже радио им тогда закинуло, они новости там слушали, уже BBC существовало. И Майер, когда сюда приехал, стал искать концы спасавшего. Спасавший мало что рассказывал. В советское время его, он уже к тому времени жил. И мы так со Шраем, когда искали, нам оказалось, что это бывший ученик по музучилищу Шраера, мой приятель. Это его отец спас этих 45 человек. Ну и Майер потом пошел к одному, к другому сыну домой. И у одного сына на ковре висит фотография. Такой пристойный, молодой галицианин в такой шляпе, как здесь носили, с пером. Такой красавец. А он увидел, смотрит, о, точно таки ваш отец спасал. Только что книжку видел, вот интересно, откуда фотографии? Вот там в Нью-Йорке живет одна из спасенных. Но мы уже когда постарше были, потом нам мама рассказала эту историю, что эта женщина еще и любовница отца.
Рассказывает от событий Холокоста мы с Леонидом Кольбергом вернемся к строительству синагоги в XIX веке, историю ее спокойных времен и катастроф в веке XX и реставрации в XXI. Тут будут действовать главные герои – раввин Якуб Авигдор и нефтяной магнат, бургомистр Драгобыча Раймунд Ярош. Итак, начало строительства, XIX век.
Примерно начало 40-х годов община обратилась к мэрии с тем, чтобы позволили построить большую синагогу, потому что община уже, очевидно, была довольно значительной. И вот по инициативе раввина Лазаря Тейтельбойма в 1842 году начали строить вот эту большую синагогу. Строили 23 года. Построена она в еврейском квартале, который называется Лан. Это не Лан-поле, это Лен, немецкое слово, которое означает давнюю меру земли, равную нынешним 18 гектарам. Она была так на пограничье города и загородных территорий, потому что в то время еще нельзя было ни христианам, тем более евреям, пребывать в городе, кроме ярмарковых или торговых дней. Эти правила нарушались, время от времени отменялись, но так это продолжалось аж до середины XIX века. Вот когда ее уже построили, уже тогда евреи могли строиться и в других частях города. А тут одно было условие, что она не должна быть выше ратуши, выше костела и так далее. Но она построена в очень удобном месте, ее из многих точек видно, хотя ратуша до балкона, до обзорной площадки 40 метров, костел только немножко выше, синагога всего лишь 19,5 метров высоты. Ну и вот ее 23 года строили, и потом эта синагога становится самой большой в обеих Галициях, в западной и восточной, как свидетельствуют документы. На начало 30-х годов в Драгобыче небольшом было 3 костела римско-католических, 7 церквей и 17 синагог. Но при этом на очень большие праздники, это я говорю со слов внука главного раввина довоенного, на большие праздники весь Кагал собирался здесь. Потому что уже известно, что незадолго до Второй мировой войны вот этот еврейский квартал традиционный уже перестал быть сосредоточением еврейской жизни, потому что тут жила в основном беднота. Тут оставалась только большая хоральная синагога, оставалась больница, принадлежавшая Кагалу, и напротив была основана в 17 веке кладбище еврейское, которое коммунисты в начале 50-х просто уничтожили. Ну и еще интересно, что по свидетельствам людей междувоенного периода, Драгобыче в то время доминантой, если личностей, то доминировали две персоны. Раймунд Ярош, польский шляхтич, который трижды избирался мэром Драгобыча. И, как ни странно, главный раввин вот этой синагоги Якуб Авигдор, который фактически был главным раввином одно время Драгобыча. Что касается Яроша, он же, кроме того, что трижды мэр, он владелец акционерного общества «Здрое Трусковецкий курорт Трусковец», то вот этот самый Ярош периодически приходил к Авигдору в синагогу и говорил: «Ну, есть бедные евреи, которые тоже бы на втусе бы хотели попить. Вот тебе бесплатные курацийные билеты». То есть, ну, мы говорим о русской путевке, просто билеты, благодаря которым можно было
попасть на курорт.
Ну и воспоминания оставил сын раввина Ицхак. Причем, что интересно, он еще несколько теологических книг написал. Там вся семья хасидская и религиозная. Но вот он там много вещей, которые говорит и приводит факты, в том числе об отношениях Авигдора и Яроша, или о том, что Ярош тут вообще создавал тот микроклимат, когда был баланс между тремя общинами, потому что всегда хотя бы один зам Яроша был представитель Кагала. Но тогда вообще странно, депутаты не срались, как у нас теперь. А у них было три клуба. Украинский, польский, еврейский, депутатский. Между собой еврейская община, не знаю, какая больше, между собой евреи срались или поляки. Ярош, например, стал в 25-м году почетным гражданином Драгобыча. Ну, почти, 100% дали украинцы, 100% дали евреи, которые между собой срались страшно, тем более, что были какие-то, которые поддерживали его тогдашнего зама, а кто-то не поддерживал. Это 25-й год, это он только второй раз стал мэром, потому что выборы, была временная администрация после первого. И поляки дали только 5 голосов в польский клуб. За бардзо толерує жидов і українців, очень толерантен к евреям и украинцам. Это все правда, потому что этот кусочек протокола нашли в архивах наши историки, Игорь Чава, в частности, Лазарак, я его видел. Ну, а что касается синагоги, она себе спокойно, нормально там просуществовала, как синагога до 1939 года, несмотря на то, что уже после 1936 года начались определенные конфликты между общинами, но тем не менее. Все это было. Церковь Юра себе действовала, синагога действовала, костел, понятное дело. Но приходят первые советы. Они закрывают храмы. Они массу закрыли и христианские храмы. Закрывают они синагоги. Причем, как вот сказал мне внук Виктора, что как раз вот еще была служба на Йом-Кипур, это осень 1939 года, потом синагога закрыта была. Нет данных, что в ней было и как, она была просто закрыта. 41-й год пришли немцы, вот они не взорвали ни одной, кстати, в Дрогобыче. Почему, не знаю, что некоторые разрушали. Ну, вот эту они, в этой они сделали конюшню, лежали кони, ну, любили идти, что-нибудь такое делать. В 44-м немцы ушли, советы пришли, сделали склад соли, высадили на всю высоту со стороны входа в женскую часть синагоги лифт, который потом проржавел так, там просто, ну вот скелет. Вот умер человек, умерло здание, и от него осталось высохшее чего-то. Вот он так простоял, пока не начали восстанавливать, и потом просто разрезали на части, вынули и унесли. Потом уже сделали примерно с 60-х годов мебельный магазин, самый большой на Дрогобыче округе. Одно время там наверх носили, но оказалось, это не очень им удобно. И женскую часть они вообще там покерили. Они в молитвенном зале достроили искусственный второй этаж, еще один для мебели. Они разрушили Арон Кодыш, это святой шкаф или святая арка, где находится Тора. Они Биму, возвышение с которого читают Тору, разрушили. И через вот там, где был Арон Кодыш, сделали железные ворота и грузовики возили мебель прямо вот так в молитвенный зал. Ну и скажу, что до того, как в костеле, это самый старый памятник архитектуры и культуры истории в Дрогобыче, год основания 1392, до того, как там сделали музей атеизма, то в костеле Святого Варфоломея был самый большой для Дрогобыча и околиц мебельный склад. В синагоге был мебельный магазин. До конца 80-х годов, примерно года перестройки, построили новый. А в 89-м году передали общине, но тогда уже община там была, ну, может, 200 с лишним человек. Ну, что смогла, сделала одну комнату, где могла собираться. Потом уже один фонд иудейский дал деньги на крышу, потому что уже текло. 2/3, наверное, не было. И потом это все остановилось до вот той истории с Виксельбергом. Сделали новый проект, это уже стоило чуть дороже. Мы до сих пор не знаем, сколько это стоит. Оно и не надо. Ну и вот потом уже восстановили приближенно к документации, которая сохранилась. Там есть дискуссия по поводу цвета. Ну, цвет был просто темнее. Но главная гамма была такая же точно. Вот. А сама вот, сам Арон Кодыш, это юноша, 23-24 года ему, выпускник Стрийского училища художественного, теперь это колледж. Мальчик, юноша, один вот это все восстановил. Вот по фотографии, одна из немногих фотографий начала 20-х годов. Там тоже с цветом думали, но белым делать сейчас это, ну, сделали чуть темнее, но тем не менее это видело, что это все выглядит довольно прилично. Вот точно так же я надеюсь, что в церкви Юра восстановит иконостас все-таки приближенно к тому, как он выглядел до того, как в 58-м году его просто перекрасили, то есть на живопись 17 века нанесли вот этот пост.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Фестиваль Бруно Шульца в Дрогобыче. Вместе с Леонидом Кольбергом мы отправимся посмотреть на редкий объект, охраняемый ЮНЕСКО, жемчужину Восточной Европы. Это деревянная резная церковь Святого Юра конца 15 века с уникальными интерьерными росписями. Поговорим о церкви Святого Юра. Это, конечно, невероятное произведение архитектуры.
Я, во-первых, еще когда был совсем юн, у нас в Дроговичи бытовала такая легенда, что вот стоит церковь закрытая, слава богу, там ничего с ней не случалось, ни там поджогов, ничего, просто стояла красивая церковь. И ходила легенда, что вот ее ничего с ней не делают, никто ее не трогает, потому что она какого-то там ЮНЕСКО-памятник. Хотя в те времена, это было очень давно, мало кто знал в Союзе, что такое ЮНЕСКО, хотя Союз как член ООН там был и в ЮНЕСКО, но тем не менее. Прошло почти 50 лет, наверное, если не больше, когда она реально стала памятником культурного наследия ЮНЕСКО. А так стояла она немножко на отшибе в таком предместье Сварыча. И, собственно, есть такая легенда тоже, что церковь Святого Юра или Георгия Звееборца на этом месте самом появилась благодаря тому, что это же район Соливарни, где-то за церковью было озеро, какие-то постройки, какой-то домишко, туда все провалилось в какой-то момент. Вот, ну, завелось там какое-то чудище или чутьево, вот надо поставить на честь Змееборца храм. Хотя, конечно, скорее всего, сдвинулись пласты соляные. В свое время в этом районе регулярно маршейдеры и геодезисты измеряли оседание грунта, пока он еще там оседал из-за солепромысла. Ну, а действительно, прихожанами были работники соседней старой соливарни. И вот стояла церковь 15 века на этом месте. Потом, согласно там одним данным, а согласно там легендам, церковь сгорела, и неизвестно, она действительно сгорела, или это, может, татары тогда опять набегали, спали и сожгли. Но, тем не менее, остались отдельные срубы, части стен. И в 1656 году, это задокументированная дата, селе Надиево, это теперь Ивано-Франковская, бывшая Станиславская область, это не очень далеко, это примерно в полста километрах отсюда, построили новую церковь. Старую просто разобрали. И вроде бы дрогобычане выменили на соль и заплатили, по крайней мере, могли солью заплатить. И привезли на вот это место, тут из двух церквей собрали ту, которую мы видим сейчас. Бытует такая легенда, ну, уже лет, наверное, полста, может, больше, что чумаки из Крыма привезли эту церковь, выменял на соль, но архитектура явно не и не крымская, и не восточноукраинская и так далее. На самом деле это типичная Бойковская церковь, это вот этот этнографический район Украины. Но единственное, что она сначала выглядела, ну, традиционно, как для того времени, 15 там век. Один купол практически трехгранный над центральной частью, ну, минуло там лет 20 с небольшим. Другие каноны, другие мастера, другие мысли. Церковь перестраивают. Устанавливают луковичные формы, купола восьмигранные. Достраивают, я не знаю, как по-русски, такие боковые помещения с юга и севера, в которых стояли в одном хоругви или церковные, или иконы могли находиться дополнительно. Так называемые крылосы. Это маленькая такая пристройка к церкви. Но их уже венчают совсем маленькие, малюсенькие. Тоже такие луковички. И тогда, чуть позже, строят в 1673 году колокольню, которая уже, конечно, формы и купола, и самой постройки почти идентичны архитектуре церкви, потому что все должно было быть в комплексе. Ну, единственное, что вот обшивка гонтовая, это маленькие дощечки, которыми покрывают, как черепицы, только деревянные. Их меняют, когда раз 30, раз 50 лет нужно обшивку менять. На колокольне нужно менять вообще внешнюю всю обшивку, ставить новую на основу. А что касается основы, основа там чуть ли не 300 лет, это дубовая основа, фундамент и основа. Ну, церковь недавно в очередной раз там реставрировали церковь, и росписи чистили, реставрировали. Все, что уже после того, как вошла в список памятников ЮНЕСКО, требовались новые определенные охранные меры и прочее. И она вот так стоит. Так получилось, я пришел работать в Дрогобыльский краеведческий музей и пошел именно работать в этот отдел. Как раз при мне создавали это, ну, в светлой памяти директора, о покойниках не говорят ни хорошо, ни плохо, говорят правду. По латыни именно так это звучит. Он был комсомолец, он был коммунист, он был типовый советский директор. У меня с ним возникали часто конфликты и так далее. И вот этот коммунист, он убедил власть открыть в этих двух церквах, есть еще церковь в Возвышении, отдел памятников деревянной архитектуры Драгобыцкого краеведческого музея. Это сейчас музей Драгобычина. Если бы не он, неизвестно, что бы было. Потому что в 59-м году, когда закрыли, там масса каких-то и утвари, чего, не все передали по церквам, то есть многое пропало. Но сохранились росписи, сохранились иконы и так далее. И вот открыли тогда отдел музея. Это все продержалось до начала 90-х. Ну, мы все понимаем, когда вот независимость и так далее, это определенный момент революционности, волна такая сложная. Ну и началась борьба за то, что отдайте. Тогда отдали ряд храмов. Причем не просто храмов. Есть же не совсем памятник. Просто деревянных храмов, которые были памятники. Иконы старые. Росписи. Так тут же там нет фрагмента там. Масляной краской. Ну, просто пропали. Потом еще были случаи, когда церкви горели. И говорят, мы знаем, почему горели. Потому что так проще церковь сгорела, а потом каким-то образом через границу переедут там старые псалтири или там иконы. И тут началась война. Чего тут только не орали. Какими яблоками гнилыми так у сотрудников не бросали. Но нашлось пара священников. Сказали, не надо. И надо подумать. И все-таки сохранить церковь как памятник. В 29-м году был издан путеводитель Мстиславом Силуевского по Драгобычу, где в обеих деревянных церквах было сказано, что если бы они на то время были в Швеции, их бы перевезли в Скансен. Тогда только там был музей под открытым небом. Тогда это была территория Польши. Оккупированная территория Западной Украины, как угодно называем. Начало 20-х годов. Греко-католические церкви, это не костел. Тем не менее, богослужение решили проводить только в теплое время года, в теплую пору, 3 раза в год. На Пасху, Троицу и 6 мая в Юра и 27, по-моему, сентября в Возвышение. Именно потому, что памятник. Так если тогда в этой буржуазной, повоенной Польше, которая только вот незадолго как вообще появилась на карте, как независимое опять государство, и тут в 90-х годах давайте отдадим. Вот синагогу отдали общине. Но община нашла спонсора, не сохранились тексты молитв, так законсервировали все и ничего не дописали. Нет, евреи не такие умные. Умные те драгобычане, которые сохранили эту церковь. Потому что мы можем говорить о многих других памятниках, других храмах, но если говорить о более культурности и о главном триединстве Драгобыча, без церкви Юра, костела Варфоломея и синагоги на сегодняшний день нет этой многокультурности Драгобыча. А эта церковь, она еще, как выглядит красивая женщина? Она потому красива, что она умеет себя показать с разной стороны, по-разному, в любом освещении и в разном освещении. Она каждый раз другая. Вот эта церковь может выглядеть 4 раза, 5 раз в день совершенно иной. От освещения, от оттененности и затененности, от времени года. Был такой фотограф Бертольд Шенкельбах, один из самых знаменитых. Это тот, у которого Шульц брал эти пластины для своих клишевер. Долго думали, что вообще ничего не сохранилось, но в Нью-Йорке нашлись его работы. Так вот, очень тиражированная, известная его фотография одна, черно-белая фотография на стеклянной пластине. Церковь Юра зимою. Зимой Шенкельбах ее сфотографировал. Она там фантастически просто выглядит. И это уже заезженная метафора, характеристика церкви, что поэма в дереве. Мне 2 года назад понравилось, как пианистка Александра Нава из Польши сказала, это все-таки соната в дереве. И я по-другому сфотографировал эту церковь. У меня с этой церковью масса таких личных каких-то корреспонденций. Когда я начал работать, приехал в светлой памяти Григорий Никонович Логан. Но это глыба, это безграничный вид космос в исследовании архитектуры и так далее. Это человек, у которого, кстати, был большой архив деревянных кинас, которые были на Волыне. У него были церкви, которых не стало там и так далее. И он после войны начал опять вот возвращать память о памятниках вот этой части, тогда не мог. И он тогда к этому привлек Людмилу Семеновну Миряеву, которая и докторскую защитила, и исследовала росписи другого человека, в частности, церкви Юра. Я даже помогал фотографу для ее монографии, которая тогда не вышла, потом она вышла уже во Франции. Помню, в 92-м году приехали уцелевшие евреи из Израиля, Аргентины, Австрии и прочее, а жили они в Трусковце, ну, надо экскурсию. Ну, и мы мимо церкви едем, и тут мне говорят: стоп, уже такой пожилой человек, куда мы едем? Мы тут не были 60 лет, надо остановиться, почему вы нам об этом не рассказываете? Это же наш памятник. Теперь, ну, просто, Дорогович, представить просто без церкви Юра невозможно. А почти 30 лет назад я со своей женой там познакомился. Она приехала к приятельнице, с которой был знаком, ее друзья привели на экскурсию. А я еще там тогда работал. Ну и моя жена, как умная женщина, хотя это еще были те времена, когда не было ни Путина, ни войны, но как умная женщина просто стала жить в Украине, потому что в России жить нельзя.
А вот про росписи там, вот эти росписи на дереве,
да.
Какого времени?
Значит, росписи, да, но я вот скажу, что в свое время, тут у нас много лет, в университете философы проводили философскую конференцию «Людина, гуманизм и толеранция», там еще чего-то, ну, то есть человек, гуманизм и еще что-то. Были такие конференции. Ну, и часто меня просили там город показать. Пришла это одна из первых конференций, пришли мы в церковь Юра, ну, я рассказывать стал, там, чего, как, вот про эти росписи. Росписи в нефе, в центральной части, это росписи 17 века, автор Стефан Малер-Медицкий, художник, который по происхождению из села Медика, это на границе Украины с Польшей, и там тоже можно детализировать, можно много говорить. В этой компании тогда был молодой начинающий, а теперь это светило искусствоведения, не только Андрей Пучков, из Киева. И когда я стал показывать и говорить о страшном суде, «Лест и Герихт» по-немецки, «Жижман» по-французски, он говорит: слушай, а ты не хочешь ли написать? Я написал статью, вообще не пишу статей, опубликовал вон тогда какой-то сборник, а называлась статья дословно: «Дещо незвична эсхатология в Дробицкой церкви святого Юры». Несколько необычная эсхатология в этом храме, потому что там очень четко вот этот моральный кодекс на 17-й, начало 18 века во всех церквах практически писали. И если это авторские работы, был канон просто, что это кодекс. А художник уже мог какие-то вариации делать. Вот Медицкий тут сделал очень четко. В аду только в трех сценах есть мужская фигура. Пьяница, которого черт за ноги вниз головой тащит. Чуть ниже нарисована пара в процессе совокупления, седьмой грех. И такая же пара, только почему-то какая-то телега, почти как вот сегодня. Такая вот фура. Вот они тоже, они просто там, у них коэтус прямо на этой телеге. Но это же 17 век. И это церковь. Я понимаю, когда там какой-нибудь боск, какой-нибудь западный мог, но это на полотнах. А тут вот вам кодекс, вот вам седьмая заповедь.
Фанайлова, Вавилон, Москва, фестиваль Бруно Шульца, Драгобыч, Западная Украина. Церковь Святого Юра и хоральная синагога в рассказе Леонида Гольберга, историка, переводчика, журналиста. Слушайте новый подкаст каждую пятницу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки, комментируйте. Пока-пока.
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.